Если бы подпоручик Дуб слышал все, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение. «Вмали и узрите мя, и паки вмали и не узрите мя». Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено «Винер Нейштадт». «Этот русский самолет мы сбили под Львовом», — твердил он. Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил. При этом оба русских летчика сгорели. И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручика Дуба ослом. Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе, и он горит желанием обо всем доложить своему начальству. Швейк направлялся прямо к нему.
«Осмелюсь доложить, ротный ординарец Швейк просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне.
Послушайте, Швейк...» Резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш. «Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, этого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольно определяющийся железный. Это еще задолго до войны случилось. Находились мы в карпинских казармах. А был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой ранг».
Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому ранг, а Швейк рассказывал дальше.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас. Носил баки, как князь Лобковец. Словом, вырытая обезьяна. Как рассердится, так прыгает выше своего роста. Мы прозвали его «резиновый дедушка». Это произошло как раз перед 1 мая. Мы находились в полной боевой готовности. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернется в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека, да еще, пожалуй, начнет палить воздух. Ну, вольно определяющийся железный пришел в казармы и говорит: «Резиновый дедушка в самом деле не глупо придумал, ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, так лучше вообще не приходить. Я смелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать». Ну а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия. Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы, и неподалеку от прашной браны прямо-таки наткнулся на железного и тут же на него набросился. «Я тебе, сатам, я тебе научу, я тебе покажу кузькину мать!» Наговорил ему всякой всячины и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с трикорома, угрожал всячески и все спрашивал фамилию. «Железный, ты проиграль, я рад, что тебя поймаль, и тебе покажу 1 мая. Железный, Железный, ты теперь мой, я тебе запереть, крепко запереть». Железному все равно терять было нечего. И он, когда они проходили по Поржичи, мимо Разваржила, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым резинового дедушку удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассвирепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника и все перепутал. Пришел он в казармы и начал подскакивать до потолка. Потолок был низкий. Дежурный по батальону очень удивлялся, почему этот дедушка ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот, знай, кричит: «Метный запереть! Метный запереть! Свинцовый запереть! Алафьяный запереть!» Вот тут-то и начались страдания дедушки. Он каждый день расспрашивал, не поймали ли медного, свинцового, оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но железного, об истории которого все узнали, уже перевели в госпиталь. Он попросил профессии был зубным техником. На этом вроде все закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире у буциков драгуна, который волочился за его девчонкой. «Ну так выстроили нас в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. Тяжело больных выводили под руки. Делать нечего, железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку. Примерно в таком смысле, что драгуны тоже солдаты, и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. Какой-то вольно определяющийся переводил приказ. Полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошелся перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал железного. Тот был в сажень ростом, так что господин обер-лейтенант очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольно определяющийся сразу умолк, а полковник наш, ну, подскакивать перед железным, вроде как пес перед кобылой, ну, орать. «Ты мне уйти, ты мне никуда не уйти, не утрать! Ты опять говоришь, что шелестный, а все говорили метный, а лафьяный, свинцовый. Он шелестный, подзаборник, а он шелестный. Я тебе научил, свинцовый, а лафьяный, метный. Ты красная скотина, ты свинья, ты шелестный». Потом закатил ему месяц гауптвахты.